Ну и, естественно, все пошло по новой. Митька опять бухнулся на колени от великого перепуга, страстно молясь всем известным святым. Старик вновь покачал головой, бормоча что-то насчет недоброго дела, времени и места. А мне оставалось лишь подавить свой страх невероятным усилием воли, выпрямить подогнувшиеся колени и, вопреки всему, вновь взяться за лопату.
«Надо...»
Размахивая руками, пытался протестовать мой напарник, но язык явно отказывался ему повиноваться. «Надо, Митя, надо. Встань сбоку и держи лопату наготове. Если он, в смысле труп, выскочит, бей поперек хребта. Силы у тебя хватит, а с переломанным позвоночником еще никто не бегал. Вставай, не бойся, я с тобой. Готов?»
«Сейчас готовлю.
Парень начинал заикаться, но дело свое делал. Эх, предупреждала же яга, что деревенские все такие суеверные. Лопату в руках держит, как боевой топор, а сам бледные губы трясутся. Ничего, справится, в трудную минуту на него все-таки можно положиться. Очень на это надеюсь. Боже, крышка вторично слетела с гроба, мы одновременно замахнулись лопатами. Ничего, из гроба никто не встал. Просто тело покойного опять перевернулось вниз лицом. Облокотившись локтем на гроб, я опустился в логические размышления. Значит, по неизвестным нам причинам труп не хочет лежать спокойно. Почему? Пытался что-то промычать Митька, но я заткнул ему пасть, чтобы не отвлекал своим идиотским заиканием от правильного сопоставления фактов. Насколько мне известно, казначей Тюря был христианином, то есть крещеным. Уж насколько хорошим судить не мне, для этого на небесах иные инстанции. Но всех крещеных хоронят лицом вверх. Отчего же он упорно переворачивается? Не перебивай. Слушай, я ведь где-то недавно слышал, будто в гробу только нечисть переворачивается. Это не ты говорил? Но неважно. Значит, мы можем предположить два варианта. Либо Тюря был представителем какой-нибудь нечисти, что весьма спорно, либо...
Это шамхан.
Митька, пожалуйста, помолчи. Решение где-то на поверхности, я его нутром чую. Либо это вовсе не казначей, а шамахан под его личиной. Вот оно. Это и есть дедуктивный метод. Митяй страдальчески всплеснул руками и покорно кивнул, ожидая новых распоряжений. «Сними с него штаны, проверим». Яга говорила, что при любом перевоплощении у шамахана не исчезает поросячий хвостик. Вдвоем мы поднапряглись и стянули такие тяжелые узорчатые штаны, бесстыже заголив труп. Хвост был налицо. Я утомленно выдохнул и попросил Митяя вновь закрыть гроб. «Уф, ну и дельце провернули, врагу не пожелаешь. Однако результат превзошел все ожидания». «Значит, казначей Тюря на самом деле жив. Он инсценировал свою смерть, разыграв сложнейшую партию как по нотам. Он знал, что я буду это расследовать, и сумел изобразить самоубийство, признанное впоследствии убийством, с возложением вины за все на совершенно неповинных людей, пешек, которыми он манипулировал. Значит, именно Тюря столкнулся с шамаханами», в полном соответствии с имеющейся на него характеристикой, и принял на себя роль основного резидента. Он попытался после первого же допроса спалить наш терем. Он подготовил шамахана для периодической замены дьяка. Он избежал продолжения расследования, отойдя в мир иной. Он руководил всеми действиями разветвленной вражеской сети в городе, до сих пор успешно скрываясь от правосудия. «Ладно, хитромордый ты наш, завтра поговорим». «Закапываем обратно». Мы с Митькой было взялись за лопаты, но в этот момент сидящий у стены дедок вскочил на ноги и заорал в полный голос: «Берегись, сыскной воевода!» Обернулся я вовремя. Достаточно вовремя для того, чтобы успеть с размаху вогнать черенок лопаты меж чьих-то оскаленных зубов. Дальше была драка. Грязная уличная драка без правил, без предупреждения, просто на выживание. Кто кого. На нас напали мертвецы, каких успешно показывают в американских фильмах ужасов. Бледные, с пустыми горящими глазами, в отрепьях сгнившей ткани и плоти, но совершенно невероятной силы и упорства. Я был атакован сразу тремя. Митька, поскользнувшись, рухнул в тюринскую могилу, а сверху на него тут же сполз гроб с телом липового казначея. Еще четверо ловко вылезали из-под осыпающихся холмиков, протягивая костлявые руки в нашу сторону. Я дрался с отчаянной безысходностью, не считая врагов, не ощущая усталости, не имея возможности даже позвать на помощь. Мертвецы падали, лишь когда лезвие лопаты отрубало им голову. На потерю иных конечностей безжизненные тела не реагировали. Двоих я завалил, третий почти оторвал мне рукав кителя, четвертый схватил за грудки, смрадно дохнув на меня трупным запахом, и с воем свалился на землю, тут же рассыпавшись в пригоршню серого пепла. Остальные на мгновение замерли. Этого мне хватило, чтобы понять, что, собственно, произошло. Ладанка Бабы-Яги, та самая, которую она собственноручно повесила мне на шею. Маленький полотняный мешочек на кожаном шнурке, наполненный заговоренной золой или чем-то, не знаю еще, заставил ожившего мертвеца окончательно и бесповоротно обратиться в прах. Я отшвырнул лопату, сорвал через голову ладанку и перехватил ее за шнурок на манер ремня с пряжкой. «А ну, подходи!» Первый подвернувшийся ко мне гад, получив мешочком в лоб, отлетел в сторону уже облачком пепла. Дико заорав, я сам бросился на врага, бешено размахивая новым оружием. Дальше больше. Мертвецы сыпанули кто куда. Я гонялся за ними меж крестов, памятных камней и могильных плит, щедро раздавая удары направо-налево. Полчаса спустя все кладбище было усыпано серым пеплом. Я грохнулся рядом со вскрытой нами могилой в совершенном изнеможении. Едва отдышался. Ноги и руки казались свинцовыми. Пальцы намертво сжали бабкину ладанку, перед глазами плавали разноцветные круги, поэтому знакомый голос из могилы показался таким далеким.
«Батюшка, Никит,
«Вылезай!» – прохрипел я.
«Не ушли!»
«Ага, отправились по домам. Вылезай, тебе говорят!» Из-под гроба показалось бледное, как поганка, лицо моего напарника. Я подал ему руку. Митька на карачках вылез ко мне и с мольбой заглянул в глаза. Я молча кивнул. «Все нормально, парень, без обид. Ты тоже меня выручал».
«Геройский ты мужик, участковый», — высунулся из-за ствола сосны знакомый дед. «Я уж думал, разорвут они вас на клочки и по ветру пустят. А ты вон как, не заробел? В твоей милиции все такие?»
«Все, дедушка, все. Спасибо за предупреждение. Я едва обернуться успел». «Как вы только согласились на такую работу, если эти твари разгуливают здесь, как по собственной квартире?»
«А мне-то чего бояться?» — хитро улыбнулся старичок. «Вы бы, ребятушки, домой шли, вон и небушка-то светлеет. Пока до города доберетесь, первые петухи запоют. Да и мне пора, нам ведь тоже долго среди живых нельзя».
У меня язык присох к гортани. Митька закатил глаза и попытался изобразить аристократический обморок, но не сумел. «Деревенщина, что возьмешь?»
«Перстня царского здесь не ищи, в городе он, у Шамаханов. Теперь все от твоего разумения зависит. На чины не гляди, за правду стой, в нужную минуту не оплошай. Удачи тебе, сыскной воевода».
Дед становился все прозрачнее и прозрачнее, тая на глазах, на прощание помахал рукой и совсем исчез. До Лукошкина мы добрались очень быстро, бегом. Только лопаты забыли на старом кладбище, но вернуться и забрать нас уже не заставила бы никакая сила.